особые даты. Дарья Дорухина и Павел Рыжов. Инклюзия – мода или образовательная реальность?
Развитие инклюзивного образования в современном мире приобретает особую актуальность. В основу этого направления заложена идеология обеспечения всем людям без исключения равных прав и возможностей. 7 декабря 2022 года в представительстве ООН в Москве состоялся круглый стол, посвященный Международному дню инвалидов. Темой дискуссии стали образование, обучение и профессиональная подготовка инвалидов, доступность и инклюзивность. Модератором встречи выступила Ольга Вячеславовна Салова. Всех присутствовавших на заседании поприветствовал Владимир Станиславович Павинский, заместитель директора информационного центра ООН в Москве, ответственный за совместную программу Российской Федерации ООН. В том числе он прочитал письмо генерального секретаря ООН, которое было опубликовано в честь Международного дня инвалидов 3 декабря.
В этом году мы посвящаем Международный день людей с инвалидностью роли инноваций и создания доступного и справедливого мира. Наш мир сталкивается с каскадом кризисов, которые в несоразмерной степени затрагивают людей с инвалидностью. Чтобы спасти перспективы достижения целей в области устойчивого развития и никого не забыть, нам нужны преобразовательные решения. Это требует расширения сотрудничества государственного и частного секторов для разработки стратегии в интересах людей с инвалидностью ими самими и при их участии. Краеугольным камнем этого сотрудничества должно стать активное участие в нем людей с инвалидностью во всем их многообразии и их полное вовлечение во все процессы принятия решений.
Далее к участникам круглого стола со своей речью обратился Максим Андреевич Кузевич, секретарь-референт Департамента по гуманитарному сотрудничеству и по правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации.
МИД России в рамках своей компетенции занимается отдельными аспектами инвалидной проблематики. И речь, в частности, идет о международном сотрудничестве в данной сфере. 13 декабря 2006 года на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, которая является всеобъемлющим и обязывающим международным договором о поощрении и защите прав и достоинств инвалидов, а также факультативный протокол к ней. Российская Федерация активно участвовала в разработке данной конвенции с самого начала. И после приведения внутреннего законодательства в соответствии с положениями конвенции, наша страна ратифицировала ее в 2012 году. И в целях наблюдения за выполнением государственными участниками своих обязательств по конвенции, в статье 34 был создан Комитет прав инвалидов, КПИ. В его состав входят избираемые государствами на 4-летний срок 18 независимых экспертов, выступающих в личном качестве и обладающих, согласно букве конвенции, высокими моральными качествами, признанными компетентностью и опытом, охватываемой конвенцией с области. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 3 июня 2003 года об утверждении межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях системы ООН, главным ведомством по взаимодействию с Комитетом по правам инвалидов является Минтруд России.
Со своим докладом выступил Роман Николаевич Жаворонков, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета. Он рассказал о существующих законодательных актах и нормах, которые действуют на территории Российской Федерации по отношению к инвалидам различных категорий.
В настоящее время первоочередной задачей, стоящей перед нашим государством и обществом в сфере социальной защиты инвалидов является реабилитация ветеранов специальной военной операции старших инвалидов. Та же острая стоит задача реабилитации мирных граждан старших инвалидов в результате военного действия.
Сергей Анатольевич Андрианов, начальник управления защиты социальных и культурных прав аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации, предоставил всем присутствующим доклад о проделанной работе в сфере инклюзивного образования и доступности среды для инвалидов.
Татьяна Николаевна придает важнейшее значение взаимодействию как на отечественном, так и на международном уровне в вопросах соблюдения прав инвалидов. Ну, в частности, нами заключены соглашения уполномоченного с Пенсионным фондом Российской Федерации, с Фондом социального страхования. То есть это профильные такие организации, которые вносят большой вклад в реализацию прав инвалидов. Всероссийские организации инвалидов и так далее. Уполномоченному по вопросам обеспечения инклюзивного образования для инвалидов, что созвучно с темой сегодняшнего мероприятия, поступает незначительное количество обращений. С одной стороны, это сигнализирует, что все-таки проблемы существуют, и надо иметь в виду, что часть проблем у инвалидов имеет латентный характер. С другой стороны, динамика все-таки показывает, что идут по многим вопросам соблюдения прав инвалидов позитивные сдвиги.
Наталья Вячеславовна Мочу рассказала о деятельности Международного союза электросвязи за границей, а также о тех направлениях в сфере информационной инклюзии, которыми занимается данная организация. Особенный акцент директор регионального отделения сделала на результатах, которых удалось достигнуть в Армении, Таджикистане и других странах ближнего зарубежья.
Международный союз электросвязи имеет определенный мандат и приверженность в целом на уровне высшего руководства организации к тому, чтобы информационно-коммуникационные технологии применялись для цели создания инклюзивного общества. И помимо такой приверженности самого руководства, приводим слова нашего будущего генерального секретаря, госпожи Дорин Богдан-Мартин, которая начнет свою работу с января следующего года, но и мандат, который дан организации государствами-членами МСЭ, которые поставили задачу, чтобы мы содействовали созданию в странах благоприятных условий по доступности технологий и по созданию инклюзивных обществ. И в соответствии с этим мандатом мы реализуем свою работу.
Выступление Ольги Владимировны Кулаевой, директора бюро МОК для стран Восточной Европы и Центральной Азии, было посвящено вопросам трудоустройства инвалидов, уровня их образования и доступности социальных институтов для лиц с ОВЗ.
По оценкам, в мире живет около 1 миллиарда людей с инвалидностью. И предполагается, что эта цифра удвоится к 2050 году. Естественно, каждое агентство смотрит на вопрос интеграции через призму своего мандата. И для нас это, конечно, вопрос профессионального образования, вопрос доступа к достойным рабочим местам и вопрос включения вообще в целом в мир труда. МОК на протяжении более чем уже 100 лет, в 2019 году мы отметили свое столетие, продвигает в мир идею социальной справедливости. И она касается, конечно, и людей с ограниченными возможностями здоровья, тоже людей с инвалидностью. Сегодня уже говорилось вот коллегами нашими, что на пути к получению качественного образования они сталкиваются с большими трудностями, чем другие люди. И, конечно же, на пути к включению в открытый рынок труда. Что с точки зрения нашего мандата ослабляет принципы социальной справедливости, и поэтому для МОД всегда является приоритетом продвижения этих идей и в политике, и в практике наших стран-членов. Но если конкретно говорить о том, с какими сложностями на рынке труда сталкиваются люди с инвалидностью, то это не всегда адекватные возможности получения хорошего образования. И здесь статистика показывает, что для возрастной группы от 18 до 24 лет, даже до пандемийный период, доля тех, кто выходит из образовательных программ до их окончания, среди молодых людей с инвалидностью, примерно 2,5 раза выше, чем для их сверстников.
Под другим углом на вопрос инклюзии в своей речи посмотрел Сергей Витальевич Шариков, профессор, руководитель проекта госпитальных школ России «Учим, знаем». Он рассказал аудитории о проблемах обучения детей-инвалидов, которые находятся на длительном лечении в медицинских стационарах. В том числе Сергей Витальевич поделился информацией о деятельности проекта «Учим, знаем».
В выступлениях, которые были передо мной, постоянно подчеркивались такие слова, как непрерывность. Говорили о том, что очень важно сегодня сделать так, чтобы образование, которое абсолютно присуще каждому человеку, возможность, доступность этой действительно очень важной части нашей жизни, она была не замкнута, а была открыта абсолютно для всех категорий людей на Земле. И, конечно, когда мы говорим об инвалидах в рамках Международного дня инвалидности, мне кажется, очень важно, что мы сегодня акцентируем внимание именно на образовании. Потому что образование не только нужно для того, чтобы реализовать свои устремления в профессиональной сфере. Это важно. безусловно. Но для нас образование является еще и тем, что позволяет ставить краткосрочные, далекие цели именно жизнеустремление поддерживать. И когда мы говорим о той части нашего общества, о детях, которые тяжело, долго болеют, а значит, в каком-то смысле лишены возможности доступа, как все другие обычные дети, которые ходят в свои полноценные школы по месту жительства, очень важно обратить внимание на такую большую группу детей, которая находится на длительном лечении в медицинских стационарах, либо на дому, и в силу этого не может посещать образовательные организации. В 2010 году город Москва выступил инициатором создания в Российской Федерации полномасштабного проекта, который называется «Учим, знаем» и нацелен на всестороннюю поддержку образовательных устремлений детей, которые находятся на длительном лечении. Большинство этих детей имеют статус детей-инвалидов либо статус детей с ограниченными возможностями здоровья. Когда мы говорим об этой части жизни наших детей, для многих может показаться, что здесь ничего нового не было, потому что еще и в советское время учителя приходили к детям в детские больницы и проводили занятия, тем самым давая возможность им не отстать от своих сверстников. Но мы в 2010 году постарались посмотреть в Москве на это шире. Почему в Москве? Потому что именно здесь находились крупные и находятся федеральные центры, куда приезжают дети на длительное и тяжелое лечение со всей России, не только с России, но и стран ближнего зарубежья. И именно мы увидели здесь, что цели и задачи, которые ставили ранее, они были очень узкими. Они решали лишь маленькую часть жизни ребенка, связанную с тем, чтобы после возвращения в родную школу он смог продолжить обучение. Но ведь цели образования, возможности образования, к реабилитации, как я уже говорил, к постановке жизненных целей гораздо шире.
Александр Евгеньевич Лысенко, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблемы инвалидности, выступил на заседании с докладом, посвященным инновационному подходу к оценке деятельности социальных институтов как инструмента реализации стратегии инклюзии людей с инвалидностью.
Удалось послушать много выступающих, и разговор шел в основном о том, что мы делаем сегодня. А я хотел бы попытаться и с вашей помощью заглянуть в будущее инклюзии. Во-первых, по причине того, что в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила стратегию инклюзии, и в последующие годы Организация Объединенных Наций проходила очень интересная работа по оценке инклюзивности. Оценивалась деятельность подразделений ООН в центральном аппарате и страновых групп ООН в различных территориях земного шара. Была разработана специальная методика оценки инклюзивности по нескольким параметрам, и каждое подразделение и страновые группы писали отчет. Надо сказать, что это исследование было достаточно самокритично, потому что результаты были примерно такие, что инклюзии нету, разные проценты, но в среднем. В 10-15% случаев вообще нет инклюзии никакой. И наоборот, были такие показатели, что в 15-20% случаев инклюзия превышает даже те критерии, которые были установлены. Примерно 50% всех наблюдений говорило о том, что да, инклюзия есть, но она либо недостаточна, либо не очень выражена.
Алла Михайловна Бодрова, заместитель начальника отдела управления делами аппарата Уполномоченного по правам человека, поделилась с коллегами результатами деятельности Уполномоченного по реализации прав детей с ограниченными возможностями и прав инвалидов.
Информацию о тех проблемах или, скажем, тонких местах мы черпаем, ну, прежде всего, из обращений в адрес уполномоченного, в ходе выездных приемов, которые регулярно организует аппарат практически во всех округах нашего города, на личных приемах. Ну и, безусловно, напомню, что у нас работает 4 экспертных совета. В большой экспертный совет входят лидеры крупнейших общественных организаций, в том числе это Лобанова Надежда, которая представляет опорников, это Юлия Камал, которая является объединяющей силой родителей детей с инвалидностью. И, конечно же, и проблемы этой категории населения, они нам известны. Сегодня в Москве
в системе департамента образования обучается более 75 тысяч детей с ОВЗ и с инвалидностью. Для стимулирования работы профессионалов используются повышающие коэффициенты в оплате их труда. Коэффициент 3 используется для сотрудников, которые работают с детьми, инвалидами, колясочниками, с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, с глухими и слепыми ребятами. Коэффициент 2 для детей с инвалидностью других нозологий. Сегодня в московских школах реализуются для детей-инвалидов инклюзивные программы, в которых задействовано более 15 тысяч детей. Помимо обычной инклюзии в общеобразовательных организациях, у нас в системе департамента работают коррекционные школы, в которых обучаются 4 тысячи детей. И как сегодня отмечалось многими выступающими, важно, как специалисты работают с этими детьми, как обучить этих специалистов для работы с детьми различных нозологий. Здесь в помощь нашим профессиональным кадрам выступает городской психолого-педагогический центр со своими территориальными отделениями.
На встрече присутствовали также представители высших учебных заведений, для которых вопрос инклюзивного образования является очень актуальным и острым. Михаил Владимирович Мезговой, заместитель директора МГТУ имени Баумана, рассказал о непрерывной образовательной траектории учащихся с инвалидностью, а также о проблемах с профориентацией и довузовской подготовки. Помимо этого, Михаил Владимирович поделился с коллегами опытом работы с образовательными онлайн-площадками.
Бауманский университет – один из древнейших, один из крупнейших и лучших технических вузов нашей страны. У нас более 30 тысяч студентов, из них почти 1000 студентов имеют инвалидность. А из этой 1000 по адаптированным программам учатся примерно 160, ну, в разное время до 200 студентов. Как раз наш центр ГУИМЦ, главной учебно-исследовательский методический центр – профессиональной реабилитации инвалидов, занимается сопровождением этих 200 ребят, учащихся по адаптированным программам. Я когда готовил выступление, я заявил тему, связанную с непрерывной траекторией профориентации и связью со школами, но, как уже сказали, только ленивый не говорит про цифровую трансформацию, про это тоже хочу вначале чуть-чуть сказать, потому что мы действительно очень давно этой темой занялись, и пандемия нам дала понимание, зачем мы все это делали, и нам все это сильно пригодилось. Мы действительно занимаемся и вопросами цифровой трансформации, и вопросами адаптации цифровых сервисов и услуг. Очень интересно было послушать доклад Натальи Вячеславовны. Обязательно потом по ссылкам пробегусь, потому что мы это делали как-то самостоятельно, ориентируясь на стандарты веб-доступности, общепризнанные и так далее. Тут действительно есть большое поле работы. Сейчас мы активно занимаемся адаптацией онлайн-курсов.
Далее со своим докладом выступила Ольга Олеговна Волкова, исполнительный директор Центра лечебной педагогики. В своем рассказе она поделилась проблемами, которые касаются детей с аутистическими расстройствами, а также об опыте профессионального обучения данной категории граждан. В том числе на дискуссии выступили представители Всероссийского общества глухих. Они поделились рядом проблем, связанных с обучением русского жестового языка. После завершения основного блока выступлений участников круглого стола ждала дискуссия, на которой можно было задать вопросы коллегам.
Выступления основные закончились, поэтому, пожалуйста, Сергей Витальевич, вы хотели что-то?
У меня буквально одна реплика, чтобы немножко поддержать коллегу, что все-таки сегодня очень много говорили о разных аспектах и везде говорили о личности людей. Наш проект зародился как общественная инициатива, без всяких денег, нам никто не дал. Мы объединили просто бэкграунды двух академиков, академика Ямбурга, это в педагогике, академика Румянцева, это наш главный гематолог-онколог, ну и вашего покорного слуги. И просто начали делать. И могу вас немножко в хорошем смысле порадовать, потому что в больнице разные дети появляются, в том числе и дети глухие, болеют это как сочетанные, либо как последствия определенных вида терапии. И мы договорились уже на протяжении нескольких лет всех госпитальных педагогов России, а это более 5000 человек сегодня в нашем сообществе в России, которые специально обучены работать с детьми в медицинских стационарах в зависимости от тех диагнозов, которые надо знать, терапия, воздействие этих и так далее, как доп. Квалификации жестовому языку, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас могут оказаться такие дети.
Уважаемые коллеги, я хотел бы выразить большую благодарность Ольге Вячеславовне лично и всем сотрудникам подразделений ООН, которые сегодня с нами были, которые выступали. Сегодня действительно очень важно многие российские проблемы особенно в сфере социальной поддержки инвалидов, в сфере защиты прав людей с инвалидностью, обсуждать на международном уровне. И я, как председатель правления Союза социальных педагогов и социальных работников, наша общероссийская организация насчитывает больше 100 тысяч человек, уделяя большое внимание международной деятельности.
Александр Евгеньевич Лысенко подвел краткие итоги заседания, а также рассказал о том, в чем состоит разница между инклюзией и интеграцией инвалидов в общество.
Ну, мы сегодня услышали на круглом столе очень много мнений по разным направлениям решения проблем инвалидности. Некоторые выступления прозвучали как такой отчет о деятельности. В некоторых выступлениях были поставлены проблемы и определены какие-то пути их решения. Я в своем выступлении говорил немножко о будущем, о том, куда мы идем, как мы должны решать проблемы формирования инклюзивного общества у нас. Когда вот такой широкий спектр вопросов, широкий спектр мнений, это очень интересно. Сегодня мы не противопоставляли друг другу, например, людей с нарушением зрения, людей с нарушением слуха, людей с нарушением опорно-двигательных функций, что иногда, к сожалению, бывает. Мы сегодня говорили о том, что вот мы все едины. Мы все включены в жизнь нашего общества. На предприятии, где я являюсь председателем совета директоров, работает 20 человек с инвалидностью. А предприятие большое, около 200 человек всего. Вообще разницы никакой между людьми с инвалидностью и без инвалидности нет. То есть не просто доступная среда, а настоящая инклюзия, настоящее взаимодействие людей, в чем работают самые разные люди. Люди на кресло-колясках, люди с нарушением зрения, люди с ментальными нарушениями, люди с нарушением слуха. Все мероприятия проводятся совместно. Мы встречаем праздники, отмечаем дни рождения. Люди помогают друг другу. Я думаю, мы к этому практически должны стремиться сегодня.
Что такое инклюзия? То есть все понимают это, к сожалению, по-разному. Для кого-то это просто человека с инвалидностью привели в учебное заведение, все, значит, он автоматически инклюзивный.
Хорошо.
Но это не совсем так.
Абсолютно правильно. Инклюзия, четко существует определение. Это включение человека в жизненные ситуации. Это его участие в этой жизненной ситуации. Вот когда мы говорим интеграция, это немножко другое. Это значит, вот я нахожусь среди других людей, среди них. Я как бы интегрирован. Но это не значит, что я взаимодействую с этими людьми. Это не значит, что у нас какие-то отношения есть с этими людьми. А вот инклюзия – это включение. То есть благодаря тому, что человек проявляет свою активность, он включается и вовлекается в различные жизненные ситуации, начиная от образования и заканчивая работой в общественной организации. И бытовая жизнь, и его функции как потребителя, покупателя, он приходит в поликлинику, все жизненные ситуации. И здесь, кроме того, что должна быть доступная среда, имеется в виду физическая среда, доступность информации, здесь еще обязательно определенные отношения складываются, зависящие от всех участников этой ситуации. Если пришел человек с инвалидностью, незрячий, а вокруг него, ну, люди, которые видят. Вот люди, которые видят, они должны правильно выстраивать свое отношение с незрячим человеком, соблюдать определенные нормы этики, предлагать при необходимости помощь, именно ту, которая нужна этому человеку. Для этого люди должны быть обучены. И человек, который пришел незрячий, он должен тоже понимать, что он попал вот в такую среду, что у него есть определенная потребность, он должен выразить ее определенным образом, он должен вступить во взаимодействие с людьми, преодолеть, может быть, даже какой-то психологический барьер. Это тоже результат реабилитации.
Представители ВОК также поделились своим мнением относительно результатов встречи и рассказали о проблемах, которые возникают при обучении поздно оглохших людей.
Меня зовут Дарья Куделина, я главный специалист международного отдела, а также переводчик. Я начальник международного отдела международных проектов Климов Вячеслав Николаевич. И Ефимова Валентина Михайловна тоже моя помощница. Мы начали работать 2 года назад вместе.
Можете, пожалуйста, кратко подвести итоги круглого стола? Что вы интересного для себя вынесли из этой дискуссии?
Я надеюсь, что в ходе этого обсуждения в формате такой вот дружественной встречи будут подняты и, возможно, решены очень важные вопросы, касающиеся проблем людей с инвалидностью.
Насколько я услышала, не было обсуждения вопросов образования для людей, в вашем случае поздно оглохших, да? Как обстоят вообще дела с обучением таких людей? Какие трудности у них возникают?
К сожалению, на данный момент существует очень серьезная проблема отсутствия в образовательном процессе сопровождения с поддержкой русского жестового языка. Существует устная система и билингвальная система, но, к сожалению, для соблюдения Конвенции ООН о правах инвалидов 24-я статья не существует на данный момент каких-то образовательных стандартов, которые бы позволяли осуществлять поддержку в образовательной системе детей с нарушениями слуха с русским жестовым языком. Это очень сложный и щепетильный момент, поскольку такие люди, к сожалению, не интегрированы в полной мере в общество. Они не владеют жестовым языком, и у них нет практического навыка считывания звуков. И это очень проблемная категория людей, которую мы пытаемся максимально интегрировать в общество. Но, к сожалению, есть ряд очень острых проблем, которые не предусмотрены в образовательной системе и которые нам еще предстоит решать.
Инклюзивное образование является перспективной сферой, которая действительно может помочь многим людям с инвалидностью получить профессию, реализоваться как личность и переступить множество барьеров. Главное, чтобы данное направление поддерживалось обществом и различными государственными и частными структурами.